Должен сказать с некоторым недоумением, что если мы обратим внимание на тематику тех конференций, которые проходят даже под эгидой церкви, то не знаю, сколько мы встретим там таковых, которых бы стояло слово «духовное». Мы о чем угодно рассуждаем, о весьма многих вещах, о чипах, конечно, прежде всего, о шестерках, да, об экологии, ну, о политике, экономике, международных проблемах. Но вот такую тему, например, как актуальные проблемы духовной жизни, встретить очень трудно. И не думайте, что это только, допустим, у нас. Да нет, это всюду. Это всюду во всем христианском мире. Сейчас христианское сознание все больше и больше погружается в то, чем живет мир. Ну вот что такое, что подразумевается под словом «мир»? То есть живут те сообщества и те люди, в которых религия не занимает практически никакого места. Они живут как? Как живется? То есть, ну, решают практические вопросы жизни, образования, экономики, политики. Это естественно. То есть живут в области исключительно горизонтального мышления, то есть стелится по земле, как туман. Религия чем и отличается от этого мирского образа жизни, что она обращает взор человека кверху, говорит, что все-таки наша жизнь не двухмерна, а трехмерна. И более того, что в отличие от всех живых существ этого мира, как раз третье-то измерение – это вертикальное измерение, оно как раз и характеризует именно человека, еще раз повторяю, от всех других существ нашего мира. Именно третье измерение, вертикальное. В чем оно состоит? Вот религия и говорит об этом, что это третье измерение, которое ориентировано вверх, ориентировано на кого? Вот здесь мы сталкиваемся со словом «Бог» на разных языках, но всюду «Бог». Христианство говорит о том, что Бог есть Дух. Действительно, кто это такое? Что за Дух? И вообще, что такое Дух? Что мы можем сказать об этом? Ведь не выясним понятие «Дух», о чем мы можем говорить дальше? О какой религии? Кстати, прежде чем сказать об этом, хочу отметить, что все те так называемые языческие религии, о которых мы часто упоминаем в курсах истории, касаясь культуры древнего мира и, естественно, религий, то если обратить внимание на них, то поражает один элемент, что все они, даже, как кажется, говоря о потустороннем мире, о чем-то, на самом деле ориентирует человека прежде всего на ценности, если можно назвать ценностями, именно этого мира, то есть проблемы непосредственной человеческой жизни, касающейся его устройства, обустройства в условиях земной жизни. Вы знаете, ограничено. Пространство ограничено вот этим двухмерным измерением, если можно так сказать. Христианство говорит о том, что человека задача – это поднять голову кверху, обратиться к тому, кто является источником существования и этого мира, и решение, если хотите, проблем этого мира. А каким образом, в принципе, не касаясь сейчас многих определений, каким образом может быть найдено правильное решение каких-то проблем, любых проблем, наших жизненных проблем, если есть Бог, если Он действительно есть высший разум, если еще при этом, как говорит христианство, он есть еще и любовь, то, следовательно, он та истина, о которой мечтали древние философы, о которой тогда, помните, спросил Пилат Христа, когда Христос сказал: «Я есть истина», а что есть истина? Сколько скепсиса было в этом вопросе, и ведь не подумайте, это был скепсис не насмешки, а истоки и следствие развития мысли, философской мысли Древней Греции, Древнего Рима, они привели к чему? К тому, что люди разуверились вообще, что вообще есть какая-то истина. И верно. Если мы коснемся любых проблем, особенно философских проблем нашей жизни, мы действительно никогда не знаем, а что такое истина. Ну, известные же, великолепные четверостишие. Кроха, сын пришел к отцу и просила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. В данном случае истина, под истиной, разумеется, такое нравственная сторона этой истины. Ну, действительно, философы, софисты, они же, знаете, просто буквально разрушили само понятие истины. Пришло к тому, что человек – мера всех вещей. Человек какой? А каждый человек имеет свою меру. Если мы коснемся дальше современной философии, вообще последующего развития философской мысли, то для настоящего момента мы оказываемся в очень печальном состоянии. Сама проблема истины исчезла. Ее нет. Если вы начнете ставить вопрос, что есть истина, особенно в области философии, ну, на вас посмотрят как что-то такое, знаете, допотопное. Разве не ясно, что все относительно? Разве не понятно, что можно поставить разный ключ к одним и тем же ноткам, и музыка будет разной? А кто ставит ключ? А где он, этот ключ, верный? В этом, я скажу, замечательные достижения философии всей истории. В чем? Что увидели, если мы не признаем бытия того, кто есть источник всякого разума, источник всякой мысли, источник всякого нравственного начала. То есть, если мы не признаем, что есть этот, вот сама истина, все рассыпается в пух и прах, все становится относительным. Вы знаете, даже в области богословия, если мы коснемся современной ситуации, допустим, на Западе, особенно протестантской мысли и католической, скажу вам, так, то там уже практически понятие истины исчезло. Остались только мнения. И чем более авторитетный богослов, чем более оригинальную или интересную, увлекательную систему он предложит, тем это интереснее. Но это что такое? Это мнение. Но никак никто и никакой здравомыслящий человек не скажет, я говорю абсолютную истину. Просто засмеются. Так вот, христианство из чего исходит? Из того, что истина есть, что истина – это не логический вывод 2 + 2 = 4, это не тождество А равняется Б, а истина – это есть Он. Ведь звучит действительно же странно, когда Христос сказал «Я есть истина». Ну, Пилат, конечно. Ну, представьте себе, человек, который был образован, был знаком со стоической мыслью, другими философскими направлениями того времени, и вдруг ему человек говорит «Я есть истина». Он что есть истина? И пошел объявить, что он не находит в этом человеке ничего предосудительного, ничего преступного, чтобы можно было его за что-то наказывать. Удивительно, к чему сводит христианство всю мысль. К чему? Суть такова. Если нет Бога, нет истины. И вообще эта проблема приобретает бессмысленный характер. Если есть Бог, Он, следовательно, истина. И если это так, то элементарный же логический вывод мы можем сделать. Если кто-то может вдруг... Ну вот тут как сказать? Я скажу таким языком, что, пожалуйста, только не ругайтесь. Если хорошо познакомиться с этим человеком, с этим существом, который все действительно знает на самом деле, если более того, все то, чем мы интересуемся, от него исходит, если это все он знает, Если это все Он сделал, то не правда ли? Если мне удастся с Ним установить ближайший контакт, я и буду все знать. Я тогда могу все узнать, то есть через кого? Через Него. Я специально привожу этот пример. По христианскому вероучению Бог и есть источник всякого познания. Это есть первоум, если мы хотим выразиться в этих вещах. И через Него, оказывается, только возможно действительно постижение, верное постижение всех реалий нашего мира, всех решений, всех проблем нашей жизни. Кто же Он есть? В дохристианскую эпоху то высшее, до чего доходила человеческая мысль, состояло в том, что Бог понимался как высший разум. Еще Сократ, это знаменитый учитель таких величайшего философа, может быть, Греции, как Платон, и затем его ученик Аристотель, еще Сократ говорил: что же вы думаете, что у нас есть ум, и больше его нигде нет? Мы самые умные? Ну, Сократ же, вы же знаете, как он всегда умел поставить эти вопросы. Одни мы только имеем ум, и больше его нигде нет, и более высокого ума даже нет. Он, Сократ, всегда любил вести дискуссии в какой форме? В вопросительной форме. Он спрашивал. Но серией своих вопросов он приводил человека как раз к тому выводу, который был естественен, разумен и правилен. Так вот, и в данном случае христианство, в отличие от всей предшествующей религиозной мысли, сказало, что Бог не просто разум. Разум – это, знаете, слишком мало. Более того, ведь приходила мысль к тому, что Бог есть высшая справедливость. Справедливость, правда. О, вот здесь мы находим, кажется, твердый фундамент для жизни. А знаете, что на самом деле? Справедливость – это низшая категория нравственности. Это нравственность, но самая низкая планка ее. Если мать начнет по справедливости относиться к своему ребенку, я не знаю, что там будет. Ну что вы? Справедливость без любви – это ужас. Это ужас. Это компьютер. Это железка. Это бездушие. Этого никак не можем понять. Христианство открыло то, чего не знал никогда, фактически, ни одна религия, по крайней мере, с такой силой, с такой прямолинейностью и отчетливостью, никогда ни одна религиозная система не говорила. Христианство сказало: Бог есть любовь. Кстати, обращаю ваше внимание на очень такую важную мысль. Не у Бога есть любовь. Ну, у Него есть и ум, правда. И справедливость, правда, и любовь. Нет. Указано на самый, знаете, как на самый центр, то есть источник, из которого, исходя, только можно понять, и что такое разум, и что такое справедливость или правда как таковая. Бог есть любовь. Это, конечно, совершенно удивительное. Удивительное, и скажу еще удивительное по той причине, что нигде и никогда в религиозных системах не было, в том числе в той ветхозаветной религии, в которой родился, вырос Иисус Христос, родились и воспитались Его ученики-апостолы, и этого же не знал Ветхий Завет. И тот, кто читал Библию, знает, кто там Бог. Это действительно правда, это грозный судья, это мститель, это который может покарать, который уничтожил Содом и Гоморру, и так далее, и тому подобное. Может наградить справедливой. А любовь? Да, он может и помиловать. Но есть пределы милости. Содом и Гоморру разве помиловал? И многое другое, что было. А потоп? Нет, что вы! Ветхий Завет чем наполнен? Богом справедливости, святым, святая справедливость. Слушайте, откуда это вдруг взял этот Иисус Христос, о котором мы читаем, что он нигде не учился? Помните, когда он цитировал двух пророков, эти законники, которые изучали, учились, так, друг говорит, откуда он знает Писание? А апостолы вообще рыбаки. Ну, это что-то требуется, еще что-то прибавить, если он рыбак. Где они там учились? Элементарная грамотность была, не больше. Слушайте, стоит задуматься, откуда же это? Такая мысль потрясающая, которая не просто, скажу, оригинальная. Дело не в оригинальности, а это мысль, которая является своего рода буквально переворотом, как Коперник в свое время, так и здесь. Переворот в религиозном сознании, что, оказывается, главное – это в религии. Главное – это в том Боге, который есть Дух, совсем не просто разум. Разум, конечно. Совсем не простая правда, но, естественно, а нечто превосходящее совершенно это. И мы видим осуществление этого потрясающего принципа, утверждения, я бы сказал, в жизни, в учении, в самой деятельности, если хотите, в завершении самой жизни самого Иисуса Христа. Мы находим здесь опять нечто беспрецедентное. В чем же это беспрецедентное заключается? Кто спасется? Праведник. Что за глупый вопрос? Разве кому непонятно? А грешники? Ну, конечно, погибнут. Ясно? Ясно? Вы посмотрите, что мы находим. Находим что-то невероятное, за что Христа несколько раз, много раз хотели побить камнями. Что Он делает? Мытарь кто такое? Обманщик, сборщик налогов, который это в казну, а половина в карман, берет с людей больше, чем это требуется, и вдруг говорит Закхею, начальнику, который забрался там на дерево, сойди, мне сегодня нужно быть у тебя. Заходит к нему в дом, к нему собираются прочие мытари. Христос с ними ест и пьет. И что говорит ты еще потом? Ныне спасение этому дому. Потому что помнишь, что Закхей-то сказал. Закхей вдруг коснулась, вот коснулся Бог. И он что сказал? Раздам половину имения, в четверо отдам тем, кому обидел. Скажите, что происходит? Оправдывает этого Закхея. А притча о мытаре и фарисее, если кто читал и знает, вошли в храм помолиться. Этот мытарь, сборщик налогов, и фарисей. Фарисей, ну, в переводе на наш язык, это монах. В каком смысле только монах? Мы, как если сказать монах, то значит не женатые. Это первое, как будто самое свойственное. На самом деле суть-то в чем? Фарисеи давали обет самого тщательного исполнения всего закона Божьего. Ну, монашество именно этим и отличается от прочих. Именно этим отличается, а не чем-нибудь другим. Так вот, этот, когда фарисей вошел, то тот, кто читал Евангелие, наверное, помнит, как он стал хвалиться перед Богом. Да чего же он хорош! Все исполняет. Все дает, что надо, и поститься, и милостыни. Причем в этой похвале дошел до полного безумия. И, понимаете, я не такой, как этот мытарь. Потому что фарисей прошел вперед, а мытарь у дверей. Нет, вы понимаете, насколько он видел себя лучше, святее, совершеннее, чем этот мытарь, да и прочие люди. Христос оправдывает кого? Фарисея? Нет. Мытарь, говорит, вышел из храма оправданным, а не фарисей. Опять это что такое? Мытаря оправдывает? Какой кошмар! Что за притча? Женщину привели, взятую в прелюбодеяние. Побить камнями по закону. Равви, что скажешь? Ответ. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Знаете, скажу вам, еще была совесть у людей. Все разошлись. Не нашлось ни одного такого, который подумал, что у него нет греха. И что Христос-то сказал? Остались наедине. Говорит, и я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Но, может быть, вообще самое потрясающее, что мы находим в Евангелии, самое потрясающее, это уже действительно какой-то переворот. Еще раз я повторяю, кто спасается? Праведник. Кто гибнет? Грешники. Что мы читаем в Евангелии? Первым в рай кто входит? Бандит. Правда. Какой? Что он сделал, который был распят справа от него? Всего только сказал, достойное по делам нашим мы получили. Представляете, на кресте сказать, в то время как с другой стороны распятой, поносил Христа вовсю. Если ты Христос, спаси себя и нас. Слышите, какая издевка, какая злоба, какая ненависть. Этот справа говорит, достойное по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господи, где? Любопытный психологический момент, на который как важно обратить внимание. Слышите, он говорит, ты меня там помяни. Слышите, что здесь звучит? Я там никогда не буду. Руки в крови. Разве я могу быть там? И что мы слышим в ответ? Сегодня же со мной будешь в раю. Мы, может быть, привыкли, я не знаю, но это же революция. Это же революция. Как? Негодяй, бандит. Руки все в крови. Сколько зла он сделал. Сам сознался. И теперь он что? Первый в раю? Это что такое? Я обращаю внимание, это что за духовность такая? Это что ж за духовность? Преступник по всем меркам. И первый в рай? Мы с вами сталкиваемся с вопросом величайшей важности. Величайшей важности, еще раз повторяю, которым, к сожалению, часто не придаем значения, мимо которого проходим так, по касательной, мимо. И это беда. Совершенно иное, оказывается, понимание духовного состояния человека, понимание самой духовности как таковой, совершенно другое. Кто был духовен? Кто духовен? Кто свято исполняет весь закон? Закон Божий, слышите, не чей-нибудь. Закон Божий исполняет. Он свят, он действительно духовен, он велик. Ему честь и поклонение. А о чем повествует Евангелие? Кто распял Христа? Вот эти духовные, которые все исполнили. Все исполняли скрупулезно. Весь закон Божий. Они совершили величайшие преступления в истории. Распяли того, кто сказал им истину, кто сам был истиной, кто не согрешил ни в чем. Распять. Вот, оказывается, какие удивительные вещи встречаем мы в христианстве. Оказывается, духовность – это не то, что человек скрупулезно все исполняет. Скажу и не то, о чем мы сейчас можем прочитать в наших энциклопедиях, философских трактатах, наших учебниках. Что такое духовность? Как разъясняется, что такое духовность? Культура. Это образование, это эрудиция, это эстетическое, если хотите, воспитание, это знание, это умение себя вести, умение себя поставить, это гордость за себя, за свою семью, за своих детей. Слышишь, что такое духовность? Интересно, правда? Что мы читаем? Странные, удивительные вещи. Странные с какой точки зрения? Странные с той, что действительно произошло, оно было. И хотя христианство принесло совершенно другое понимание, как вкоренилось вот это то понимание духовности, которое льстит мне, я образованный. Я знаю много, я воспитан, я занимаю положение, я умею себя вести, я духовный, слышите? Что говорит христианство? Не те праведники, которые распели, не были ни на одну йоту духовными. Не этот человек, который кончил 10 институтов и знает все правила жизни и поведения, является духовным. Не тот даже, и сейчас вот скажу совсем уже невероятно, не тот духовен, кто является нравственным. Страшно? Что такое нравственность? Нравственность – это образ поведения и деятельности человека, который доступно обозрению. Я не нарушаю закону, ни государственных, ни, если хотите, правил приличия, правил поведения в обществе. Я не ворую, я не граблю, не убиваю. Я верен своей семье. Я нравственный. Понятно? Понятно, конечно. А что здесь может быть? Неужели непонятно? Я нравственный, понятно? Не как вот эти и вот эти. Не как она или он. Они кто? Дрянь. А я-то вот какой. И никто не видит, что у этого нравственного у меня сатанинская гордыня, тщеславие невероятное. Зависть лютая, неприязнь к людям, видение себя выше и лучше других. Вы подумайте, я нравственный. И ношусь с этой своей нравственностью, как курица с яйцом, простите. Гордыня и тщеславие охватывает. Действительно, с таким человеком лучше подальше. Я с каким-нибудь лучше даже... Он мутюган какой-нибудь, да с ним проще, чем с этим нравственным. Недаром об этих людях говорят. Святой сатана. В чем же дело? Слышите? Оказывается, духовность даже не нравственность. Неисполнение всего закона, то есть всех внешних предписаний церковных, не отречение даже от мира, не нравственность даже. Что же такое духовность? Вот категория-то. Очень просто, оказывается, хотя на самом деле очень сложно. Если идеал духовности, есть дух, которым является Бог. Если этот дух свят, свят чем? Свят, если в переносе на образ Божий человека, так, то чем свят может быть человек? Прежде всего, своим устремлением, что является целью его жизни, к чему он стремится, что он хочет. Что он хочет? А что обычно хотят, и большинство людей этого хочет, и даже сказать так нужно, что порабощены чему, об этом великолепно говорят, искушение Христа в пустыне. Помните, кстати, перед тем, как выйти на проповедь, 40 дней постился. Ну-ка, какого найдете профессора, который 40 дней постился, прежде чем начать профессорствовать? Ну-ка, какого учителя вы найдете? Зачем мне поститься? Я прочитал столько-то книг, я знаю то и то, и все. Я знаю, то есть в голове напичканы там, как в компьютере, а в душе что? Там искушение Христа постигают. Дьявол является и говорит ему: ты голоден, ты истощен, но я знаю, кто ты. Скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы. Соверши чудо. Помните, как отреагировал Христос? Не только хлебом, не единым хлебом живет человек, но каждым словом, исходящим от Бога. Удивительное дело. Это первое искушение, оно, если хотите, указывает нам на самую сердцевину жизни человечества, к чему стремится все человечество изначала и до своего конца, который, конечно, будет. Человечество, как биологический вид, смертно. Это же элементарный вывод, элементарный научный вывод, который мы никак не хотим нигде не повесить, да, какие-нибудь плакатики, что человечество, как биологический вид, смертно. Нет, 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 нет. Оно бессмертно. Смертно. Это же элементарный вывод. И тут никакого особенного... Ничего особенных знаний даже не надо. Академик Моисеев так и писал. И это смертность при этом. Писал, какие вещи-то наступят не когда-нибудь в будущем проблематичным, а уже, возможно, в середине 21 века. Но этого совсем уже ужасно, правда? Уже, возможно, в середине 21 века. Но он показывает, почему. Да все уничтожает, все живое, что есть на земле. Человек рубит сук с невероятной силой, и чем дальше, тем с большей мощью рубит сук, на котором он сидит. Все уничтожается. И вода, и воздух, и природные ресурсы, да, и все зеленое, что есть, и деревья, и животные, и растения. Все уничтожается. Да здравствует научно-технический прогресс. А к чему стремится человечество всю историю? Ну, разве не ясно? Чтобы камни превратить в хлебы. Ну, конечно же, чтобы было изобилие, чтобы было легко, без труда, без всякого. Научно-технический прогресс все больше дает возможности в осуществлении этой идеи. Человек, как кажется, освобождается все более и более от труда, чтобы приобрести хлеб. И парадокс какой! Чем большего он достигает, чем, оказывается, больше человек занят. Вспомните, ходили наши крестьяне за тысячи километров с котомкой за плечами, сухарики, с посохом. Надо сколько времени имели. Вспомните, как ездили наши 19-й, возьмите век, на этих, в каретах, в этих бричках, какие путешествия проделали. Диву даешься, сколько времени у них было. Ну, надо же, сколько написали еще при этом. Дописали-то как? Без компьютера даже представить себе невозможно. Как же это без компьютера можно писать? Все это помните. Теперь мы от чего страдаем более всего? Нет времени. Нет времени. Достигли такого прогресса, нет совсем, все забито все время, некогда вздохнуть. Но еще раз повторяю, вот оно изначальное искушение – сорвать плод и достичь сразу чего? Божественного состояния. Ну, в раю, помните же, сорвите, сорвите плод прекрасный, сорвите, и вы станете как боги, станете как Бог. Вот это искушение, искушение, оно было предложено Христу. И помните, отверг его Христос. Не захотел превратить камни в хлеб. А ведь голодный был. Есть-то хотел еще, правда же? Отверг. Здесь, оказывается, какое-то что-то тут страшное присутствует в этом деянии. Превратить, не достичь, не трудом приобрести, не тем естественным образом жизни, который мы должны, а чудом – раз – и все в порядке, и все сделано. Отверг Христос этот путь. Хотя, помните, пятью хлебами 5000 накормил. Оказывается, мог все сделать. Отверг сам принцип, саму идею эту. И следующие искушения, которые ему были предложены, опять-таки они являются, если хотите, составной частью жизни того, что именуется миром. Помните, говорит, поставил его на крыле храма, бросься вниз. Ангелы тебя понесут, ведь сказано же так, не разобьешься. Отверг Христос эту гордыню, гордыню человеческого превозношения, когда он действительно уже мечтает стать как Бог, для которого все позволено и ничего большего ему не угрожает, и он может быть свободным в своих деяниях как угодно. И это отвергает он. И, оказывается, и здесь опять, как в первом случае, оказывается, акт, направленный против духа человеческого, превратить камни в хлеб. Слышите, против духа человеческого, то есть нарушение нормы духовной жизни, так и здесь тоже нарушение этой нормы духовной жизни. Третье искушение. «Поклонись мне, все царства мира, я тебе дам». Ну, насчет этого мы все прекрасно знаем из истории, сколько уже было попыток стать властителями мира. Не знаю, с кого даже и начать. Да. Но Александр Македонский, думаю, не первым был. Там и царь Дарий до этого был. А дальше что? Сколько в Европе, сколько это было этих так называемых гениев? Наполеонов, Гитлеров, Сталина, которые весь мир думали о, подчинить себе. И это, оказывается, лженаправление, лжеидея, которая, оказывается, уничтожает человека. Вообще, вы знаете, это очень серьезный вопрос, что вот эти все искания человеческой души, которые великолепно выражены вот в этих трех, если хотите, составляющих, оказывается, они искажают дух человека и, следовательно, губят его. Это явление, кажется, исходит из души. Это же идея, это мысль, это намерение ложное, губящее человека. А что христианство противопоставляет всему этому? Что действительно является для человека разумным, правильным, приносящим действительно ему благо, а не что-нибудь, не эфемерные какие-то минуты наслаждений. Что же является? В чем христианство видит суть? Суть вот того, что мы так хотим понять, когда говорим слово «духовность». Уже вот мы увидели вот эти парадоксальные факты, о которых говорит Евангелие. увидели, чем спасся разбойник. Что значит «спасся»? Само слово-то. Мы часто это понимаем, знаете ли, перейти из одной комнатки, из какой-то грязной, затхлой, темной, сырой, так перейти в какие-то покои царские. Какая чушь! Какая чепуха и вздор какой! Спасение, оказывается, заключается в чем? В изменении души человека, ее духовного состояния. При правильном духовном состоянии человек соединяется с Богом, и по определению, и по опыту он становится всеблажен. Он достигает того, что мы называем таким грубым словом – счастье. Счастьем исполняется душа человеческая только тогда, когда она действительно становится богоподобной, становится соединенной с Богом. Тогда приобретает счастье. А что такое счастье? Радость. Если бы мы могли иметь все время внутри радость, да, Боже мой, да здесь, наверное, даже и никакие внешние страдания бы нам не были бы страданиями. Радость – вот что такое счастье. Вот это блаженство души, которое переживает. Посмотрите, что происходит с влюбленными. Они забывают об очень многих вещах и думать даже не хотят. Все прыгают, как кузнечики. Вот что такое. Если Бог всеблажен, следовательно, и благо человека соединяется с Богом Духом, но соединяется при каком условии? Если человек становится богоподобным. Сразу вопрос, что этот бандит, который распят был со Христом, стал богоподобным, да? Но мы же сказали по определению, спасение – это стать богоподобным. Он стал богоподобным? Это с каких же пор и когда? Подходим, ну, к тончайшему вопросу. Я не знаю, может быть, не знаю, как для вас это интересно или нет, но это один из самых серьезных богословских вопросов. Что же здесь богоподобного? Что же здесь такого в человеке нашлось в этом преступнике, что он оказался способным к единению с самим Богом? Сегодня же будешь со мною в раю. Христианство говорит. Оказывается, той основой, тем фундаментом, тем необходимым только условием, при котором человек может действительно соединиться с Богом, это, во-первых, осознание того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Я говорю, должен быть не в плане карьеры, я говорю, в плане своего внутреннего состояния и внешних дел. Я не могу не злобиться, я не могу не раздражаться, я не могу не завидовать. Я не могу не гордиться. Это что такое? Что это такое? Это я-то хорош? Я не могу не осуждать. Это что такое? Я не могу, оказывается, не жадничать. Это что? Это достоинство, да? Это великолепные свойства у меня? Помните у Достоевского... Достоевского, униженные, оскорбленные, князь, как говорит там, о, если бы только открылось в душе человеческой, если бы открыть, что он скрывает человек не только от внешнего мира, не только от своих знакомых, не только от своих друзей, не только от своих родных, не только от ближайших, с кем он соединен, не только, но даже скрывает и от самого себя, то тогда и миру бы нельзя жить, задохнулся бы тогда мир. Ух, как сильно он пишет! О, если бы только открылось, что в душе человеческой происходит! Принцип здесь очень простой. Я не буду лечиться до тех пор, пока я не смогу убедиться, что я болен. И кто мне скажет, чтобы лечиться, так сказать, иди полечить, голубчик, сам. Я здоров. Мне делать нечего. В плане телесных болезней мы это великолепно понимаем. В плане духовном. А дух человека – это и есть тот центр, из которого исходит все, все его благополучие. И внешнее, и внутреннее. И здоровье душевное, и здоровье телесное. Первое условие, при котором человек только может действительно, действительно сдвинуться с мертвой точки, понять – это понять, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтах, в которых я, конечно же, лучший в мире, по крайней мере, не хуже других. Попробуйте сказать мне только, что я хуже, я вам отвечу. До тех пор, пока человек не увидит, сколько оказывается в нем этой темноты, этой грязи, этого непотребства, о которых подчас стыдно, было бы стыдно открыть даже. А все откроется. Все откроется. Так вот, первое, оказывается, условие – осознать человеку, увидеть это, что, оказывается, я грешный человек. Никогда не предполагал. Это вообще невероятно. Я грешный? Да ты сам грешный, а не я грешный. Как на исповеди, если мужчина исповедуется у священника, то говорит: грешен, батюшка. Ну, батюшка грешен, конечно. Ну, не я же, правда же. Да. Но я шучу, естественно. Да. Так вот, оказывается, первое удивительное. Удивительное, кажется. Но мы же чувствуем, что это необходимое, действительно, это увидеть, что я действительно не тот, кем я должен быть. Это видение является совершенно необходимым условием, при котором только человек может открыть и открывает свою душу Богу, который может войти и очистить душу человеческую. Тот, кто не осознал, что он совсем не тот, кто он есть, тот, кто не увидел, что он грешный, никогда не сможет, слышите, ни Бога принять как следует. Потому что если я праведный, на что мне Бог нужен-то? Меня нечего спасать. Ну, что-то материальное, конечно, давай-давай. А спасать мне нечего. Он не может. Не то к нему. Он не может и к людям иметь соответствующие правильные отношения. Ведь до тех пор, пока я не увидел, что я пьяница, я буду осуждать всех пьяниц. Но как только я увижу, я скажу: друзья, мы с вами друзья. Я уже никого не осуждаю. Больные больных не осуждают за болезни. В больницах не осуждают друг друга за болезни. Так вот, оказывается, вот это видение своей действительно непотребности, я не нахожу слов, но греховности, так? Оно только, оказывается, дает мне возможность контакта с Богом и правильного отношения ко всем окружающим людям. Когда если я слепой, я не буду осуждать других за слепоту. Правда же интересно? Интересно, надо же это. Когда-нибудь видели, чтобы слепой осуждал другого за слепоту? Ну, по-моему, в истории едва ли был такой случай. Или глухой глухого, или хромой хромого. Нет. Я сказал о том, что христианство открыло миру, что Бог есть любовь. И вы видите, оказывается, когда эта любовь может начать действительно действовать правильно в человеке. Этим началом является ничто иное, как осознание, как видение, как переживание того, что я действительно, оказывается, грешный человек, как и, если хотите, и все прочие. Но зато я как к другим буду относиться? С великодушием, а не с осуждением, что они такие-сякие. Потому что когда я осуждаю других, то это что такое значит? Что это значит, когда я осуждаю других? Я не такой. Я-то не такой. То есть я лучше. Я бы такого не сделал. Вы слышите, за чего я хорош? когда я осуждаю другого человека. Почему я осуждаю? Не вижу себя. Еще раз повторяю. Первое условие, при котором только начинает очищаться душа человека, причем может очиститься глубоко, это видение того, насколько я, оказывается, являюсь негодным существом. Но это ужасно, конечно. Это ужасно. Я и вдруг негодное существо. Когда христианство говорит о духовности, то оно говорит о внутреннем мире человека, говорит о его видении себя самого, о том, насколько он увидел, наконец, насколько он болен, а мы все больны, и говорит о том, что эта духовность человека определяется в самом корне, в самом начале вот этим видением. Это видение человека, того, что он есть, совсем не тот, определяет и другое, которое в высшей степени необходимо. Я могу увидеть, допустим, увидел это все, что я совсем не тот. И я что делаю? Все. Отныне я становлюсь хорошим человеком. Понятно? Отныне я буду хорошим человеком. И вдруг меня говорят, вот такой ты тебя обругал, да еще лживо, наклеветал на тебя. Ах, он такой, он сам такой. Слышите, сел за стол, я же хотел быть хорошим, опять объелся, а то и напился. Представляете, увидел у соседа машина лучше, чем меня. Это вообще караул, сами понимаете. Ну, какая же душа тут вынесет? Я весь позеленел от зависти. И вы знаете, любопытная вещь. Да, кажется, я увидел. Я наталкиваюсь на что? Я, решивший быть теперь святым, оказывается, каким я был, таким остался. Вот это видение своей греховности, вот это видение, что я не могу искоренить, исцелить себя. Я не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не жадничать, не могу не ненавидеть даже. Вот это видение, видение себя именуется в христианстве словом смирение. Вот тут действительно я увидел, вижу, что я не могу. Хочу – да. Могу – нет. Вот это не могу – почему? Хочу – пытаюсь и не могу. Вот что есть христианское смирение, а не та карикатура, которую часто рисуют, когда говорят о смирении, как о каком-то раболепстве, рабстве, о пассивности, отсутствии деятельности и так далее. Ничего подобного. Вот что есть смирение. Это действительно видение себя таким, каков я есть на самом деле. А на самом деле христианство говорит очень неприятную вещь. Мы, к сожалению, все падшие. Все в нас – полный мешочек страстей. С какой стороны ни ткни пальчиком, так будет фонтан ядовитый. С любой стороны. Только глупый, только безумный может этого не видеть. С любой стороны. Попробуйте задеть мое самолюбие и увидите. Попробуйте сказать мне не то слово, и узнаете со всех сторон. Да это что еще то, что я проявляю, и все видят? А внутри что? Что творится? А внутри-то то, что я скрываю, то, что я никому не показываю, то, о чем я не скажу. Как важно, христианство призывает к чему? К объективному взгляду на себя. Голубчик, посмотри на себя. Сними розовые очки, не сочиняй себе фантазий, гений в кавычках. Сними и увидишь, кто ты. Причем это, вы знаете, любопытная вещь, нисколько не зависит от моих познаний, от моей эрудиции, от моей образованности, от моей культуры, моего эстетического развития. Все это во мне может быть. и в это же время, даже от моей нравственности, и в это же время я могу быть сущим сатаной. Духовность пребывает в жизни сердца человеческого. Христианство предлагает путь очищения души человеческой, предлагает путь, дает средства очищения. Но кому предлагают? Тот, кто хочет. Тот, кто предпочитает оставаться в проказе, так и ходит всю жизнь в проказе. И не прикоснись к нему, как весь в нарывах, как ежик, знаете ли. Только попробуйте прикоснуться всеми иглами. Вот такие, к сожалению, мы и остаемся. И не хотим избавиться от этого. Причем все страсти по-христианскому. Что значит по-христианскому? Да мы и так знаем это. Любая страсть – это что такое? Это мучение для человека. Все страсти, почему называются страсти? Помните фильм Гибсона «Страсти Христовы»? То есть что такое? Страдания Христовы. Все страсти нас и мучают. Мы становимся кем? Мазохистами. Раздражаем свои страсти, чтобы они еще больше только нас мучили. И мучаем себя. Христианство предлагает путь и дает средства очищения своей души, благодаря которым человек может действительно освободиться от этого рабства, освободиться, стать богоподобным существом. Для этого требуется, конечно, усилие. Для этого, конечно, нужны знания. Знания. Как это делать? Что это такое духовная жизнь? Что для этого необходимо? Разбойник, видите, наверное, он, тот правый, страдал от своей этой жизни. Видимо, всегда его мучило это. Он, видимо, хотел, может быть, даже освободиться, но не мог от этого образа жизни. Но не мог. И когда, наконец, вот здесь, перед концом, как говорят экзистенциалисты, в этой пограничной ситуации, когда же все, он приговорен к смерти, и уже на кресте, в этой пограничной ситуации он осознал всю мерзость своей жизни, всю мерзость своего состояния и от всей души раскаялся. И не просто раскаялся, а посмотрите, как смирился. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, там, там. Я-то где буду? Там никогда не буду». Вот оказывается, что такое христианская духовность. Каждый человек, в какой степени только он проникнется этим, каждый, кто предпримет хотя бы какие-то усилия к жизни какой, не просто нравственной, нужна она? Бесспорно, конечно. Конечно, нужна нравственная жизнь, но который обратит внимание на свою душу, на свое сердце, попытается бороться вот с этими змеями, которые сидят в душе, с этим тщеславием негодным, этой завистью, этой неприязнью ко всем людям, осуждением и прочими вещами. Тот, кто действительно пожелает этого делать, и тот, кто пожелает узнать, как это делать, а Церковь дает для этого средства, тот может постепенно освобождаться, тот может постепенно очищать свой дух, свою душу. Он может действительно постепенно становиться богоподобным. Богоподобным. Бог есть Дух. Богоподобным. Таким существом, которым только приходится только удивляться, когда посмотришь на жизнь вот тех, кого Церковь именует преподобными, преподобным, действительно поражаешься, какой же чистоты, какой, скажу вам, красоты достигали они. Именно красоты души. Потому что страсти искажают душу человеческую. И, напротив, очищение духа действительно украшает, делает человека богоподобным, ибо Бог есть первичная красота. Вот, оказывается, с чем связана христианская духовность. Как эти идеи передать? Вопрос очень непростой. Но скажу, что самый первый принцип, принцип педагогики, самый первый принцип, каким является, его уже пифагорейцы давно-давно открыли, когда сказали, пифагорейцы, того Пифагора ученики, которого все мы знаем, с которого все мы чаи гоняли, правда же? Ну, конечно же, пифагорейцы говорили, ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который надо зажечь. Как важно зажечь огонек в душах наших учеников, пробудить у них интерес к чему? Именно к духовной жизни. Ибо только через духовную жизнь мы можем принимать верные решения, верные направления жизни. Мы можем приобрести то, чего так все ищут, о чем все мечтают, все хотят. Мы можем приобрести счастье. Вот оно, где оказывается коренится. И вот где предлагается путь к нему. Ну, извините, я вас, конечно, утомил. У вас наверняка есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можем с вами пообсуждать немножко, поговорить. Я все время говорю, профессорам нельзя давать свободу слова. Их не остановишь.
На ваш взгляд, в чем разница между духовностью и душевностью?
О, какие вы вещи даже говорите! Да. Ну вот я очень боюсь, как бы мне не прочитать целую лекцию. Нет, это вот действительно, это опасение есть, я вам скажу, и очень большое опасение. Но если хотите, все-таки, может быть, это будет интересно, вы знаете, что душа человеческая трехсоставна. Трехсоставна. А именно. Одну душу имеют растения. Душу что такое? Вот это жизнь сама. Совсем уже другой уровень, неизмеримо выше, животные. Посмотрите, они как, они не только чувствуют, они много понимают, сколько у них эмоций. Правда же? И, наконец, третий уровень, который присущ только человеческой душе. Это то, что по-гречески именуется там «нус» или «ноос», отсюда «ноосфера», кстати. Вот это вот, если хотите, разумность или дух. Так вот, душевность – это все то, что связано с первыми двумя этажами. Связано с чем? Вот со всеми нашими эмоциями, нашими, если хотите, все то, что связано с горизонтальным образом жизни. Можем радоваться и страдать, заботимся о всех необходимостях, которые нужны нам в этой жизни. Да, можем решать какие-то проблемы, но это уровень вот такой весь, он касается этой жизни. И часто саму религию даже понимают в этом плане. Как понимают? Религия – это то, что освобождает меня от неприятностей. То, что дает мне возможность погрузиться в какие-то другие сферы, где я могу найти удовлетворение, могу помечтать, могу попасть в какие-то мистические слои и так далее. Вся забота о чем? Об удовлетворении, об удовольствии, если хотите, о наслаждении. Недаром душевность, часто душевными называли тех подвижников, которые впадали, есть такое понятие в аскетике – прелесть. То есть, которые ищут чего? Благодатных переживаний, благодатных состояний, благодатных даров. Ну, даров каких? Чудотворения, там, видений на расстоянии и так далее. Это таких подвижников называли, что они в прелести. То есть, льстят себе в высшей степени. Пре. Приставка. Пре – это высшая степень. Вот это все связано с душевностью. Поэтому говорят – душевность и духовность – это совершенно разные вещи. Кстати, любопытная вещь. Вот когда в Первой мировой войне, слышите, интересно, когда было с Германией, то очень многих поразил следующий факт. Ведь, вы знаете, немцы назывались культуртрегеры, то есть носители культуры. Помните, там еще Ницше учил о «Übermensche», то есть сверхчеловеке, так? Культурносители. если хотите, чуть ли не сверхлюди, которые очень любили своих собак, животных, которые кошечки, которые были, ну и, конечно, естественно, детей, ну, что еще надо? И вдруг все чем были поражены? При этом удивительной жестокостью часто обращения с пленными людьми, с теми людьми, которые оставались на захваченных территориях. Это мне рассказывали сами люди. Поражены были, потрясены были эти душевные люди. Играют на губных этих гармошках. Кажется, такая музыка, такое эстетическое развитие, такая сентиментальность, слышите? Сентиментальность, так? То есть душевность, вот она, полнота. И жестокость. И ненависть. Вот, оказывается, душевность – это вещи низшего порядка. И если эту душевность не переквашивать в духовность, если эти наши симпатии, которые можем испытывать кому-то, не переводить в область любви верной, верной любви, потому что, может быть, неверной совсем. Я люблю того, кто мне нравится. Я терпеть не могу, кто мне не нравится. Я кого люблю, я тому могу простить и очень многие вещи, за которые надо бы наказать. Кого я не люблю, я буду продираться и к таким вещам, где он совсем не виноват даже, выискивая всякую мелочь. Это все, вот эта вся душевность, которая связана часто с лирикой, сентиментальностью, романтичностью, но в которой религии нет. Поэтому один из святых, ну, если кому интересно, это Никита Стефат преподобный, он говорил, душевные – это как бы полуумные. И апостол Павел тоже об этом пишет. И когда нет духовности, то эта душевность – это все лирика, это все романтика, это все сентиментальность. А только попробуй коснись человека, только прикоснись к нему не так. И действительно, как уже мы говорили, как ежик тебя уколет сразу тысячами игл. Вот, оказывается, что такое душевность. Душевность, она опасна в религии, в христианстве она очень опасна. А очень часто мы видим, к сожалению, когда настоятель не смотрит за хором, то очень легко часто, особенно когда хор становится больше, и регент имеет музыкальное образование, допустим, светское, начинается, знаете ли, такая лирика. То умирает совсем, почти не слышно, то взрываются таким громом, что все аж вздрагивают. То есть, что такое? Эффект произвести. А какой молитве? При чем молитва? Никого его не интересует никакой молитвы. Эффект надо. И люди, которые ищут тоже этого эффекта, что они? Вы куда идете? Я иду на всенощную Рахманинова. Ну, не на всенощную же, правда? Там Рахманинов будет. Песнопение Рахманинова, правда? Или, а вы на литургии Чайковского. Ну, да-да, Чайковского, конечно. Не на литургии же. Вот это, вот все это что такое? Вот это вот плоское, это сентиментальность, лиричность, это вот это все является духовностью. Извините, что так долго отвечал.
И вот меня интересует такой вопрос. Вроде Господь почему не спас Иоанна Предтечу? Ведь Иоанн Предтеча проложил, так сказать, путь ему.
Ну почему же только Иоанна Крестителя? А Авеля почему не
знаю? Он же крестил его.
Слушайте, мы всю историю начнем. Если начнем брать, то сплошь и рядом мы видим всю историю. Да. Я вам скажу так. Мы пытаемся заглянуть в те сферы, которые от нас закрыты. А почему он не спас Богоматерь? Представьте себе, мать смотрит, как распинают бесчеловечно. Бесчеловечно мучают, избивают и распинают ее сына. Помните, Симеон Богоприимец сказал, «Тебе самой оружие пройдет душу». Мы, не хочется, конечно, говорить, но мы знаем, как часто скорби, страдания, как они очищают душу. Это, конечно, неприятно это. слышь, неприятно это понимать, но это именно так. Как очищают душу часто страдания многих людей, так и здесь. Не надо же думать, что и Иоанн Креститель, и сама даже Богоматерь, если хотите, что они же были уже абсолютно все и больше ничего не надо. Нет, и им, значит, это было полезно, и им, значит, это было необходимо, необходимо. Наверное, и ей, чтобы стать честнейшей херувимом, нужно было перенести эти жуткие страдания, чтобы никогда, никогда не превознестись, не впасть, если хотите, в грех тщеславия. Кажется, и ей даже это было необходимо, тем более это Иоанну Крестителю, как и всем нам. В разной степени. Мы не видим состояние своей души. Мы не видим. Вот. Поэтому мы иногда спрашиваем, а как же, а почему? Я вам приведу, если хотите, интересный пример. Я довольно часто на лекциях его привожу. Это в VI веке нашей эры, в Византии, в православном государстве, совершился государственный переворот, и власть захватил главнокомандующий армии. Негодяй из негодяев. Жестокий человек, который просто невероятно как казнил и императора, его сыновей, казнил множество людей. И один пустынник, монах, молился: «Господи, Господи, за что же Ты нашей православной империи, нашему православному народу не спаслал такого изверга?» Под утро ему был голос. Искал худшего, но не нашел. Он был потрясен. Православный народ, христианский. Искал худшего. И тут с глаз его спала пелена. Понял. Он видит внешнюю оболочку людей, все крещенные, все причащенные, все ходят в храм, ставят свечки, подают поминания. А в душах что творится? Страсти, страсти кипят со всех сторон, самые всевозможные. И вот этими скорбями Господь помогает людям хоть немножко осознать смысл этой жизни. Мы же живем как бессмертные. Мы совершенно забываем о том, что мы смертные. Совершенно забываем. И думать не хотим. Как бессмертные живем. Это другие все умирают. Но не я же. Понимаете, какое безумие какое. Так вот, во-первых, скорби является следствием наших вот этих духовного поражения, духовной грязи. Слышите? Скорби является следствием, потому что как тело, если мы режем, колем, так, то оно начинает болеть и страдать, так и любой грех. Это есть не что иное, как рана, которую мы наносим своей душе и своему телу. Раны. Не Бог нас бьет, Бог не палач. Надо запомнить это, а врач. Когда мы нарушаем законы нашей вот природы, душевной и телесной, нарушаем, когда себя, знаете, истязаем по самому настоящему, этой злобой, этой неприязнью, этим осуждением и прочим всякими вещами, естественно, естественно и следствием что будет? Страдание. И это еще милость Божия, что эти страдания попускаются нам, когда здесь, потому что мы можем хотя бы немножко осознать, что мы грешные, покаяться хотя можем, очиститься хотя можем, хотя несколько, и этим самым очистив свою душу, и получим и здесь даже очень большое облегчение. Поэтому даже вот такие скорби, они являются самым таким одним из лекарств, который дает нам возможность избавиться от очень многих зол. Вот почему Господь не освобождает. Это было бы противоестественно. Я себе всадил нож, раз, и провелся. Кровь хлыщет. Говорит, зачем вы это делаете? Врач мне говорит, никогда не делайте, не пейте соляную кислоту, вы что? Нельзя. А мне интересно. И я начинаю страдать. Я хочу объяснить, что грех – это не есть преступление против Бога, и Бог за это нас наказывает, а грех – это есть деяние, которым я наношу себе рану, делаю себе болезнь, а Бог только как врач стоит и говорит, не делайте, пожалуйста, не грешите, то есть что? Не уродуйте себя. Слышите? Бог врач, не уродуйте себя. И каждый, кто хотя себя изуродует, иродует, он готов помочь. При каком условии? Покаяние. Готов помочь. Повторяю еще раз, Бог врач. Потому что очень часто это приходится так, за что меня Бог наказал? Да, конечно, пил цирроз печени. За что ж Бог меня наказал, интересно? Это удивительно. Так и все грехи. Мы уродуем себя грехами, а Бог только врач, который готов помочь каждому человеку и помогает.